ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
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 Я долгое время хотел избежать одной темы, вот, но все остальные темы исчерпались, и мне, так сказать, пришлось к этой теме все-таки подойти. Вот, это будет небольшой, так сказать, семинар, может быть, 3 занятия, может быть, максимум 4, который связан с такими вещами, как препятствия на пути духовного развития. Я вообще, честно говоря, совсем не люблю на эту тему говорить. Вот я избегал этого до последнего. Вот, но поскольку никаких других тем мне сейчас что-то, так сказать, в голову не пришло, то вот у меня некоторая разработочка лежала на этот, так сказать, черный день, что называется. И вот она в конце концов пригодилась. То есть это будет у нас несколько занятий на тему о том, что мешает человеку почувствовать свою близость с Богом. Потому что мы знаем, что есть, в принципе, 2 направления развития в жизни. Можно в материальном плане развиваться, можно в духовном плане развиваться. Но и материальное, и духовное счастье не так легко достижимы, мы знаем, что для того, чтобы достичь материального счастья, нужно достаточно потрудиться, нужно обучаться каким-то вещам, нужно как-то утвердиться в обществе, нужно понять, какие здесь процессы взаимодействуют, нужно иметь соответствующий характер, навыки, какие-то, какое-то умение, вот, уметь общаться с людьми, уметь, так сказать, снискать их расположение, уметь зарабатывать деньги, уметь, так сказать, ориентироваться в всяких сложных процессах, которые происходят в современном обществе. То есть достичь такого, скажем, успеха и счастья в материальном плане не так-то просто. Вот. Некоторые люди говорят: ой, это вся материальная жизнь такая проблемная. Я буду духовно развиваться. Мне становится на духовный путь. Но здесь выясняется, что это тоже не так просто. Хотя эта духовная жизнь не требует, может быть, такой разворотливости, может быть, какой-то энергичности и предприимчивости, как материальная жизнь. Тем не менее, в духовной жизни тоже есть ряд условий, которые необходимо следовать. И порой они кажутся даже более сложными, чем внешние какие-то действия. Потому что внешние действия, как правило, связаны с преобразованием, с такой вот преобразованием внешней среды или устройством своей внешней жизни, такой как бы внешней энергичностью. А духовное счастье, оно связано с другими вещами, с внутренним очищением, с внутренними какими-то такими тонкими пересмотрами своей системы ценностей. То есть и там, независимо на материальном пути мы стоим или на духовном пути стоим, определенные трудности есть. И вот эта тема, которую мы будем рассматривать, она как раз показывает как бы анатомию этих трудностей, в чем, собственно говоря, дело, почему Бог и душа, которые в сердце находятся рядом, не могут находиться в таком легком контакте. То есть в чем вина? Господь дает нам весь процесс, все необходимое, и тем не менее какие-то есть проблемы, по которым живое существо так легко это счастье духовное пережить не может. Это я выбрал один из стихов 15 главы Бхагавад-гиты, который, в общем-то, примерно, так сказать, на эту тему. И потом мы уже приступим. Итак, глава 15, текст 5. Нирмана моха джита санга душа адьят манитья веневритта камах двандвар вимукта сукха дукха самгейр гачхантя мудха падам авьяям тат. Тот, кто свободен от ложного престижа, иллюзии и ложных связей, кто понимает вечное, кто покончил с материальным вожделением, кто свободен от двойственности счастья и несчастья, и кто, обладая трезвым умом, знает, как вручить себя высшей личности, достигает этого вечного царства. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь очень хорошо описывается процесс вручения себя Господу. Первое качество, необходимое для этого, состоит в том, что человек не должен быть обманут гордостью. Так как обусловленная душа исполнена самомнение, считая себя господином материальной природы, ей трудно вручить себя Верховной Божественной Личности. Человек должен понять, развивая в себе истинное знание, что не он является господином материальной природы, а Верховная Божественная Личность. Когда человек освобождается от заблуждения, вызванного гордостью, он может вступить на путь вручения себя Господу. Тому, кто всегда ожидает почестей в этом материальном мире, невозможно предаться Высшей Личности. Гордость – вследствие заблуждения, ибо хотя человек приходит сюда, пребывает недолгое время, а затем уходит, он имеет глупость считать себя господином мира. Поэтому он все усложняет и постоянно находится в трудном положении. Весь мир движется благодаря этому чувству господства. Люди считают, что Земля и планета в целом принадлежат человеческому обществу, и они поделили ее, находясь под ложным впечатлением, что являются ее хозяевами. Необходимо избавиться от заблуждения, что мир принадлежит человеческому обществу. Освободившись от заблуждения, человек освобождается от всех ненужных связей, происходящих из привязанности к семье, обществу или нации. Такие связи опутывают человека, оставляя его в материальном мире. Пройдя этот этап, необходимо развить в себе духовное знание. Нужно узнать, что в действительности принадлежит человеку, а что нет. Когда человек понимает истинное положение вещей, он освобождается от всех проявлений двойственности, таких как счастье и страдания, удовольствие и боль. Он обретает совершенное знание, и у него появляется возможность вручить себя Верховной Божественной Личности. И в продолжение к этому комментарию Шрилы Прабхупады, прочитаю еще маленький комментарий на эту же тему из Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакур проанализировал все, что мешает преданному служению в такой книге, как «Амная Сутра» и «Харинама Чинтамани», и описывает четыре вида анардх, или препятствий, которые состоят в следующем. Это оскорбление первое, материальные желания второе, слабости сердца третье и непонимание духовной сущности четвертое. Четыре вида оскорблений – это оскорбление святого имени, оскорбление божеств, оскорбление преданных и оскорбление других живых существ. Четыре типа материальных желаний – это, во-первых, желание материальных объектов, желание достичь райских планет, желание владеть мистическими силами, желание освобождения. Четыре вида слабости сердца – это зависть, желание славы, лживость и поиск ошибок других, привязанность к объектам, не связанным с Кришной. Четыре вида неправильного понимания духовного знания. Первое – это непонимание своей собственной индивидуальной сущности. Второе – непонимание Верховного Господа. Третье – неправильное понимание процесса преданного служения. И четвертое – неправильное понимание, связанное с объектами, неблагоприятными для духовной жизни. Вышесказанные анардхи или препятствия дают жизнь шести врагам – вожделение, гнев, жадность, безумие, гордость, зависть. В свою очередь эти враги захлестывают живые существа шестью волнами – страдания, иллюзия, голод, жажда, старость, смерть. Чем дольше в нас сидят эти нежелательные привычки, тем дольше росток преданности будет оставаться в хилом состоянии и не развиваться. Вот такое вот вдохновляющее начало. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуру милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутале сваям рупа гадамахям дадати свападантикам ванчакал патарубьяшча крипа тенхубья эвача патитанам павани пьо вайшнави пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари 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 Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, мы будем разбираться с тем, почему трудно не просто достичь духовного счастья. Почему достичь материального счастья? На этот вопрос, в общем-то, любому нетрудно ответить. Можно сказать, что карма у кого-то плохая, материальная природа очень трудная, борьба, столько всяких разных здесь неприятностей происходит, сама все борются за одно и то же, конкуренция такая высокая. Вот, не хватает объектов чувств, чего-то еще, не хватает источников энергии. Но в духовном-то плане ничего не хватает. Бога на всех хватает. Вот здесь нет каких-то особенных препятствий, казалось бы. Да, это все препятствия не внешние, это все препятствия внутренние, которые порождены тем, что сознание живого существа долгое время было в таком неухоженном виде. Самое ценное, что есть у живого существа, это сознание. Сознание – это признак души. И существуют законы развития сознания, законы, как ухаживать за сознанием. То есть вы прочитаете кучу всяких разных вещей, как ухаживать за своими разными внутренними органами, за здоровьем, за волосами, за детьми, за чем угодно, за кошками, за собаками. Но вот как ухаживать за сознанием практически не написано. Вот. Более того, современная жизнь – это то, что сознание приводит в максимально хаотичное состояние. Вот. То есть сознание постоянно перевозбуждено какими-то вот негативными вещами, негативными импульсами, материальными какими-то всякими такими стимулами. И все, что есть в нашем сознании, это две таких громких вещи. Одна громкая вещь – это «хочу», двоеточие перечисляется там чего-то, и вторая – «не хочу» того-то, того-то и того-то. Вот это, в принципе, то, что в нашем уме происходит. Одни вещи мы принимаем, хотим, а других вещей мы не хотим. Вот. И сама природа сознания практически неведома человеку. То есть большинство людей считают, что сознание родилось из материи, поэтому жизнь превращается просто в гонку по накоплению каких-то материальных ценностей, материальных вещей. И за всем этим живое существо теряет самое главное, теряет себя. Вот в свое время тот же Иисус Христос говорил, какой смысл душе весь мир обрести, а себя потерять. То есть вот эту вот простую вещь большинство людей не понимает. Духовная жизнь начинается с того, что человек пытается понять, что же для меня является самым главным, что я должен обрести, за счет чего и как. Итак, я вот прочитал этот комментарий небольшой Шрилы Прабхупады и из Бхактивинода Тхакура. Это своего рода такая как бы анатомия вот этого облака препятствий или анарх, которые не позволяют душе почувствовать Бога. В этом проблема. И живое существо по своей природе должно быть счастливым. Мы знаем, что его природа – это вечность, знание, счастье, оно вечно. Оно полно знания, не такого энциклопедического знания, вот как там, почитайте какую-нибудь энциклопедию, а знание о смысле жизни, знание о положении вещей, реальное. Все остальное – это уже как бы детали материального существования. И оно полно блаженства. Блаженство называется интересным термином «ананда». «Ананда». «Анда» – это что такое «анда»? Кто знает? «Брахманда» – что такое? Брахманда – это вселенная, яйцо Брахма, Брахманда. А анда обозначает яйцо, вселенная, в другом смысле слова, анда. А ан-анда – это обозначает то, что за пределами яйца находится. То есть только когда живое существо вылупится из яйца, уйдет из этой вселенной, тогда будет ан-анда, то есть то, что за пределами этого яйца вселенной. А в этом материальном мире ананды не видать. Вот потому что анда, вот это вот яйцо или брахманда, замкнутая сфера материального бытия, закрывает нас, ограничивает нас. Поэтому блаженство или полное счастье бывает за пределами материального мира. Или по меньшей мере, пусть даже живое существо находится еще здесь, как таковое, но сознание его уже там, за пределами материального мира, сознание уже с Богом, духовная реальность. Тогда это может быть ананда, также блаженство. Другие два понятия, которые описывают еще состояния очень важные для нас. Это счастье и несчастье в материальном мире. Мы знаем, что это называется на санскрите сукха – счастье и дукха – несчастье. Недавно я слушал одну лекцию Гусая Махараджа, он рассказывал происхождение. Он санскрит, так сказать, изучает и вот делится иногда некоторыми такими вот открытиями в плане происхождения этих терминов. Корнем этих вот обоих слов является кха. Кха обозначает небо. Небо или пространство, эфир, ха. Су обозначает чистый, а до обозначает наоборот нечистый. Сукха или счастье обозначает чистое небо. А что в чистом небе? Когда чистое небо, тогда все хорошо видно. Свет солнца наполняет все радостью, все разноцветное, все замечательное. А дукха обозначает буквально темное небо. Темное небо это обозначает, что солнца нет. А раз солнца нет, значит все серое. Все серое, безрадостное. Вот, то есть вот это состояние счастья и несчастья буквально обозначает чистое небо и темное небо. Какое небо имеется в виду? Небо имеется в виду небо вокруг сознания души. Это изначальное небо, находится вокруг сознания. То есть вот пещера, в которой находится душа, называется гуха. Такое потаенное место в сердце. И это место, оно окружено определенным пространством. Вот. И это пространство изначально чистое, оно проводит Бога. Бог как солнце в этом небе. Вот в нашем небе солнце, это как Бог для нас. В принципе, солнце дает здесь жизнь живым существам в материальном мире. Без него здесь жизни никакой нет. Точно так же солнцем этого духовного неба является Кришна, который находится также в сердце. Душа и Кришна находятся в сердце. Но поскольку живое существо покрыто вот этим вот неведением, вот этим вот облаком вот этих вот анартик, разных материальных желаний, прошлого дурного опыта, то из-за этого там пасмурная погода. И поэтому солнце Кришны там не ощущается, не воспринимается. И духовная жизнь обозначает вот это вот облако анартх постепенно рассеять. И вот это вот облако анартх, оно делает живые существа какие? Бедные. Если у нас нет Бога, значит мы бедные. Потому что Бог связан с разными богатствами. А если Бога нет, значит и богатства нет. Вот. То есть люди, которые не имеют Бога, это в строгом смысле слова бедные люди, независимо от того, какие там деньги на счету. Вот. С позиции абсолютного знания, абсолютного положения эти люди бедные, потому что у них нет самого главного. Вот. То, что, предположим, человеком накоплено из какой-то там прошлой кармы и так далее, это вещи исчерпываются. Вот для того, чтобы они исчерпывались, их необходимо постоянно пополнять, то есть по-прежнему быть благочестивым, тогда это будет как-то восполняться. Вот. А если люди, скажем, в невежестве зарабатывают свое благосостояние, свое богатство, то это, как правило, все очень быстро исчерпывается, и человек оказывается ни с чем. Ни материального, ни духовного, ничего нет. Вот. Поэтому настоящее богатство – это знание о Боге, которым полон всех богатств. Вот так. То есть живые существа в духовном мире, их главное богатство – это Кришна. Поскольку есть Кришна, у них есть Кришна, значит, у них есть все остальное. Таков образ жизни, такое понятие о богатстве, такое понятие о процветании у жителей духовного мира. То есть их главное богатство – это Кришна. Вот от Кришны исходит все остальное. Вся там тоже есть экономика определенная в духовном мире. Такое духовное сельское хозяйство, молочная промышленность у них там развита особенно. Вот. И там они все счастливы в связи с тем, что у них есть Бог. Здесь Бога нет. Раз нет Бога, значит есть такое очень относительное богатство приходящее. Итак, эта тема достаточно обширная. Сегодня, я не знаю, сколько у нас, так сказать, хватит времени, что мы успеем из этого рассмотреть. Вот, мы начнем с вот этого анализа, который дал Бхактивинода Тхакур, что облако вот этих вот анартх, которые затуманивают наше небо и не позволяют нам увидеть солнце Кришны, оно состоит вот из этих оскорблений, называется апарадхи. Второе составляющее этого облака – это материальные желания. Асад Кришны называется буквально тяга к временным вещам, материальные желания. Слабости сердца называется термином хридая дауру бальям и непонимание духовной сущности татва вибхрама. Вот четыре главные темы, которые нам необходимо рассмотреть. И в каждой из них там куча подпунктов, поэтому мы начнем помаленечку. Начнем с оскорблений. Что такое слово «оскорбление» обозначает? Оскорбление, апарадха, это буквально обозначает преуменьшение значимости чего-то. Когда, допустим, мы не выразили почтение кому-то, потому что мы не считаем, что этот человек какой-то значимый, достойный уважения. Или, предположим, мы взяли и там просто раздавили какое-то насекомое, потому что ну, какое-то глупое насекомое, какой-то таракан здесь вообще ползает, или комар летает, или что-то еще. То есть они думают, что это какая-то значимая личность, вот, какое-то существо. Вот. Живое существо, кто-то нам спокойно уничтожает десятками и миллионами на бойнях других живых существ, птиц, всяких там разных коров, баранов и прочее. Вот, потому что они не считают, что это какие-то важные живые существа. Это называется все различные формы аппаратки, оскорбления других живых существ. То есть оскорбление обозначает пренебрежение значимостью или преуменьшение значимости, что это не является важным, поэтому я пренебрегаю этим, совершаю какое-то насилие направо и налево. Итак, оскорбление бывает четырех видов. Оскорбление святого имени, оскорбление вайшнавов или преданных Бога, оскорбление божеств и оскорбление других живых существ. Вот, и мы начнем, так сказать, сейчас постепенно все эти вещи разбирать. Что такое оскорбление вайшнавов? Вайшнавы — это люди, которые поклоняются Вишну или Кришне. Это вайшнавы называются, Вишну или Кришне. И поскольку они поклоняются Кришне, то Кришна к ним относится как к собственным детям. Он ко всем относится как к собственным детям. Но есть живые существа, которые вспомнили о нем, они особо дороги ему, под особым его находятся благословением. И есть живые существа, которые тоже являются его частицами, они все являются же его частицами, но они относятся к нему либо враждебно, либо безразлично. Вот. И поэтому они находятся в таком болезненном состоянии. И Кришна через материальную природу постепенно их, так сказать, доводит до кондиции. А те, которые стали уже выздоравливать, называются вайшнавами, они признали в Кришне своего отца, вот, и стали к нему возвращаться. Поэтому они находятся под его особым таким вот благословением, вниманием. И если мы делаем что-то, так сказать, очень такое неблагоприятное, плохое для вайшнава, Кришна этим недоволен. Вот. И существует шесть видов оскорблений вайшнава. Вот в Скандапуране они описаны, как можно вайшнава оскорбить. Первое – это убийство или физический вред. Кровь пустить человеку, или убить его вообще, или побить. Второе – это критика за низкое рождение, за некрасивое тело, за больное тело, за какие-то остатки дурных привычек, которые вызваны прошлыми грехами. Такая форма оскорбления вайшнава. Зависть по отношению к преданному, что он делает что-то лучше нас, и мы его критикуем за эти вещи. Вот. Невыражение почтения, когда мы встречаем преданного, мы должны так по меньшей мере намаскар, то есть так, сложить молитвы на руки и выразить почтение. Вот. Злиться на преданного является оскорбительным. И не быть счастливым при виде преданного. Эти оскорбления, они по степени тяжести. Естественно, самое тяжелое оскорбление – это убийство или физический вред. Наиболее легкое, скажем, оскорбление – это не быть счастливым при виде преданного. То есть это разная степень. Естественно, за эти все вещи, за оскорбления, разная степень наказания. Наказание проявляется именно в том, что живое существо, практикуя духовную жизнь, не чувствует вкуса. То есть это примерно то же самое, что человек работает, не получает денег. Понимаете? Ну, обидно же, когда вы работаете, денег не получаете. Вот, точно так же, когда человек совершает духовный труд, это же труд, повторение святого и непоклонение божествам, а награды нет. Что такое? Почему нет? Почему нет удовлетворения? Это обозначает, что Кришна лишает этой награды, этого удовлетворения, потому что живое существо нарушает какие-то определенные правила. Итак, оскорбление вайшнавов, вот таких вот шести видов бывает описано. Оскорбление святого имени, какие они бывают, все, наверное, знают их наизусть. Давайте все вместе вспомним. Какое первое оскорбление святого имени? Первое оскорбление святого имени как раз так и будет звучать, оскорбление вайшнава. Оно отдельно разбирается и также является составной частью оскорбления святого имени. Ладно, оскорбления вайшнавов, которые распространяют святое имя, которые проповедуют в большом строгом смысле слова всех. Какое второе оскорбление? Считать имена полубогов, таких как Брахма и Шива, равными имени Господа Вишну или независимыми от них. Те, кто получали инициацию, уже забыли, а те, кто не получали инициацию, еще не выучили. Вот давайте вспомним и выучим. Итак, второе оскорбление святого имени Кришны — считать, что Кришна — это один из индийских богов. Один из индийских богов, троица такая, Брахма — творец, Вишну — поддерживающий, Шива — разрушитель, а Кришна — это восьмая аватара Вишну. Так думают в Индии многие люди. Вот, и поэтому, в принципе, они все стоят в одном ряду, какая разница. Вот Вишну даже выше, чем Кришна. Некоторые говорят, он такой большой, у него четыре руки, у Кришны всего две. Вот, и поэтому думают, что именно Кришна и Вишну, всех остальных полубогов, они находятся на одном уровне. Вот, это оскорбительно, и такое оскорбление проистекает из непонимания вещей. Поэтому для преданного важна такая вещь, как знание, духовное знание, Бхагавата-гьяна, знание о Боге, кто является первичной личностью. Например, в Бхагавад-гите, в 11 главе, где Кришна показывает свою вселенскую форму, там есть сокровенный смысл этой главы. Не то, что он там показал вселенскую форму, а смысл этой главы состоит в том, что все формы этого мира исходит из двурукой формы Кришны. Сначала двурукая форма Кришны, вот, потом это вся вселенская форма была, все полубоги внутри Арджуны, все что угодно. Потом он говорит, все, убери эту форму, мне страшно ее видеть. Он убрал всю вселенскую форму, осталась четырехрукая форма Вишну, и потом исчезла даже она в этой двурукой форме Кришны. То есть сокровенный смысл 11 главы состоит в том, что двурукая форма Кришны является первичной, это самая главная форма. И поэтому думать, что те имена полубогов и различных даже аватар, они равны форме имени Кришны, это оскорбительно. Какое третье оскорбление, кто вспомнит? Не выполнять наставления духовного учителя. А?
Как?
И считать духовного учителя обычным человеком. В чем суть этого оскорбления? Суть в том, что духовный учитель — это не просто какой-то человек, который приехал откуда-то, что-то там говорит. Правильное понимание гуру, учителя — это то, что он является представителем Кришны. То есть фактически через гуру говорит Кришна. Если мы не следуем наставлениям гуру, это обозначает, что мы пренебрегаем словами Кришны. Если мы стремимся прийти к Богу, как мы можем пренебрегать его словами? Вот. И считать гуру обычным человеком, что это значит, он обычный или необычный? С физической точки зрения он обычный человек, руки, ноги, голова, все как у всех. Вот. То есть в чем его необычность? Необычность в том, что он живет иначе, он живет, посвящая свою жизнь другим целям, и он достиг определенного духовного уровня, то есть это, скажем, особо такая уже более приближенная к Кришне. То же самое, что, скажем, есть президент, есть какой-нибудь его представитель, в котором полномочия определенные представлены. Вот поэтому, если мы думаем, что слова гуру — это просто какие-то обычные слова, и мы относимся к ним очень, так сказать, легковесно, как к словам всех остальных, это обозначает преуменьшение значимости, то есть оскорбление. То есть мы не понимаем, что через гуру Кришна что-то нам хочет сказать. Четвертое оскорбление какое? А? Поносить ведическую литературу, литературу следующей ведической традиции. Что это значит? Вот кто из нас специально берет и поносит ее? О, это Бхагавад-гита, это Шримад-Бхагава, там такие кошмарные книги. Никто такого не говорит. Вот. То есть, это называется шастра-нинда. Нинда, опять же, это оскорбление. Что значит? Опять же, преуменьшение значимости. Преуменьшение значимости. И в чем проявляется преуменьшение значимости по отношению к шастрам? Мы их игнорируем, не читаем. Или читаем мало. Это называется шастра-нинда. То есть мы их не сводим до уровня каких-то обычных книг или там просто картинки, книжки с картинками. Вот. То есть когда мы не понимаем, что шастры — это слова святых людей или слова Кришны, и как-то мы пренебрегаем, это и есть шастра-нинда. Далее, пятое оскорбление какое? Вспоминайте. А? А? Давать ложное толкование святому имени. Да, когда мы пытаемся говорить, что Хари Кришна мантра — это какая-то там вибрация, которая действует на всякие разные чакры или еще что-нибудь такое дает. То есть, когда мы пытаемся какое-то мирское толкование дать святому имени, это обозначает, что мы не понимаем, что имя Бога и сам Бог не отличны друг от друга. Это, между прочим, связано со вторым оскорблением, что считать, что имя Кришны отлично от самого их Кришны, и считать, что имена полубогов равны имени Господа. Вот, то есть, когда мы даем ложную интерпретацию, истинная интерпретация такова, надана в Падма-пуране, что святое имя — это сам Кришна, поэтому он полон вкуса, святое имя полно вкуса, полно вечности, оно всегда полно, оно дает освобождение живому существу, оно всегда чисто. Вот это единственное правильное толкование святого имени. Оно обладает всеми качествами Кришны. Вот когда мы пытаемся низвести святое имя, толкование его до материального уровня, то и будут такие вот материальные ложные толкования, оскорбительные, преуменьшающие значимость. Шестое оскорбление в чем состоит? А считать не воспевание, а плоды воспевания плодом воображения, или считать, что слава святого имени преувеличена, что это ложная реклама, когда мы узнаем о том, что святое имя может уничтожить все грехи, дать нам все вкусы и так далее. Мы думаем, ну это уж слишком, загнули, как это могут там 16 слов дать такой вообще потрясающий эффект. Вот, то есть, когда опять же живое существо не понимает, что имя Кришны и Кришна не отличны друг от друга. То есть, опять же, преуменьшение значимости, в этом смысл оскорбления, когда мы думаем, что это преувеличение, ложная реклама. Седьмое оскорбление святого имени в чем состоит? Совершать греховные поступки в надежде на очистительную силу святого имени. Это обозначает, что живое существо не хочет менять свои обусловленные природы. То есть, допустим, если мы узнали о том, что святое имя может очищать нас, то я думаю, ну так это же здорово вообще. Теперь, как бы, если обычно грехи — это то, что очень сильно угнетает живое существо, это то, что грозит нам адом и так далее, то теперь у нас появилась вообще замечательная вещь. Мы можем и грешить, и при этом не деградировать. Это же здорово. Вот. То есть обычно люди по тяжестью грехов деградируют. А у нас появилось святое имя, которое мы слышали, очищает от всех грехов. Поэтому я имею вообще замечательную возможность грешить, а потом совершать такие действия, которые меня от грехов легко избавляют. Вот это называется оскорбление святого имени. Когда человек не хочет менять своей природы, вот, но хочет пользоваться Богом как вот таким вот прикрытием. Восьмое оскорбление в чем состоит святого имени? Считать воспевание святого имени благоприятным ритуальным действием, которое описано в ведическом разделе Кармаканды. Кармаканда – это раздел, который ставит целью достичь какого-то преуспевания при помощи технологий, при помощи поклонения полубогам. Вот это Прабхупада называл своего рода как бы такая взятка полубогам. Полубоги – это правители этого мира, которые располагают разными всякими, так сказать, возможностями. И когда люди совершают кармаканду, то они их подкупают. С одной стороны, это оправданный процесс, он даже рекомендован, в Бхагавадгите Кришна рекомендует, что он говорит, все должны поклоняться полубогам. Все. Если, говорит, человек чем-то пользуется, не поклоняясь полубогам, он является вором, на самом деле. Он прямо так пишет в третьей главе. Вот, говорит. Вот поэтому нужно понять все эти вещи. Для большинства людей вот это вот рекомендованная вещь. Но для тех, кто понял, кто такой Кришна, поклонение полубогам уже не рекомендовано. Вот, потому что полубоги – это лишь части вселенского тела Верховного Господа. Поэтому лучше поклоняться ему самому. То есть нет необходимости поклоняться руке, ноге и так далее. Нужно поклоняться самой личности, кому все это принадлежит. Итак, это восьмое оскорбление. Девятое в чем состоит? Проповедовать неверующим что? Что проповедовать? Славу святого имени. То есть проповедовать мы должны. Но мы не должны им раскрывать сокровенную природу святого имени, потому что они не поймут этих вещей. Вот, то есть мы должны проповедовать в Бхагавадгите много разных наставлений, которые можно передать начинающим людям. Природа материи, природа души, все эти разные вещи. Но сокровенную природу святого имени мы можем открыть только тем людям, у которых появилась какая-то уже шрадха, вера. Такое, так сказать, уважение к Кришне. Тогда мы можем говорить им о вот этой вот сокровенной природе святого имени. Мы можем предлагать всем говорить, повторяйте Хари Кришна мантру, об этом говорить. Но раскрывать сокровенную природу, это мы можем делать только людям, которые обладают определенной адхикарой или квалификацией. Если этого квалификации нет, значит лучше об этом не говорить. И последнее, десятое оскорбление в чем состоит? Не иметь полной веры в воспевание святого имени. Дальше что? И сохранять материальные привязанности, несмотря на множество наставлений, полученных на эту тему. То есть это обозначает десятое оскорбление, что человек не желает менять систему ценностей. Я занимаюсь духовной практикой, но в моей системе ценностей по-прежнему самое главное – это удовлетворение материальных чувств. Если человек вот так вот мыслит, то это обозначает, что он фактически как бы знает о существовании Бога, но он не имеет веры в Него. То есть веры в смысле, сердце его не вложено в Бога. Он может поклоняться Богу, но сердце вложено в материальные вещи, система ценностей по-прежнему. И поэтому человек будет грести на веслах, очень сильно упираться, но никуда не будет двигаться по той простой причине, что оставлен якорь. То есть якорь материальных желаний по-прежнему остается. И поэтому человек гребет, все, так сказать, уже из сил выбился, мозоли натер, а лодка и не там. Это обозначает якорь материальных привязанностей по-прежнему держит живые существа. Вот и также еще считается, что оскорблением воспевания святого имени является невнимательность. Почему? Потому что невнимательность также обозначает преуменьшение значимости. Я занимаюсь самым важным делом, я повторяю святое имя Бога, но если я так не думаю, не понимаю этих вещей, тогда я буду заниматься чем-то параллельно еще. Вот, или невнимательно думать о чем-то еще. То есть вот эти вот 10 плюс 1, так сказать, 11 оскорблений являются оскорблениями святого имени. Итак, мы говорили, что апарабхи оскорбления – это оскорбление вайшнавов, это оскорбление святого имени, это оскорбление еще живых существ, дживахимса. Об этом тоже коротко мы сказали, что когда люди очень грубо относятся к другим живым существам, вплоть до убийства, уничтожения или такой грубой эксплуатации других живых существ, это есть дживахимса. Вот, мясоедение – это такое вот грубое очень проявление. Но существуют другие тонкие формы пренебрежения к другим живым существам, различные оскорбления. Вот это все относится к категории дживахимса. Вот, и Еще к оскорблениям относится оскорбление божеств. Вот. Оскорбление божеств – это такая тема, она, конечно, очень большая. Вот. Не знаю, насколько, так сказать, мы ее сумеем рассмотреть. Вот. Она, эта тема описана в «Нектаре преданности». Я принес его с собой на всякий случай. Вот. И в 8 главе вот эти вот перечислены все оскорбления, коих немало, их аж 64 оскорбления. Их все не упомнишь, естественно, сразу, с первого раза. Но, опять же, мы должны понимать, что такое, в чем смысл оскорбления. Смысл оскорбления состоит в том, что мы преуменьшаем значимость божества. То есть, так же, как человек может не понимать, что святое имя и Кришна не отличны друг от друга, точно так же божество и Кришна не отличны друг от друга. Кришна трансцендентен полностью, его тело – вечное знание, блаженство. Но он может проявить себя для новичка в форме Арча Мурти или Арча Виграха, это форма на алтаре, форма, сделанная из металла, дерева, камня или плоскостное изображение, из красок на бумаге. Вот. И эта форма требует в себе тоже определенного почтения, как сам Верховный Господь. Вот. И в этой главе, в 8 главе «Нектара преданности» описывается различные оскорбления. Я буду их зачитывать по одному и какие-то краткие комментарии. Итак, оскорбление первое. Нельзя въезжать в храм божества на машине или на паланкине, или входить в него в обуви. Ну, на машине, конечно, трудно въехать в него. Хотя на самом деле в Индии есть много открытых храмов. Открытые храмы, это обозначает, что алтарь сам закрыт, а потом идет как бы такой вот потолок, и он просто на сваях, на колоннах стоит, и как бы открытых стен как таковых нет, потому что в Индии жарко, особенно в южных ее районах, и поэтому, в принципе, туда можно и заехать с сильным желанием. Вот. И также в Индии, особенно раньше, была распространена привычка, что некоторых таких знатных людей их вносили в паланкине. Вот. И это признак, так сказать, какого-то положения, немножко привилегированного. Так вот, когда человек заходит в храм Бога, он должен забыть о своем привилегированном положении. Вот, что здесь выражает почтение все только Богу. Поэтому паланкин, машина, лошади и все остальные ваханы, мотоциклы, они все, так сказать, остаются там. Итак, это первое. И также в обуви нельзя входить. То есть, вот, а еще такая интересная особенность нашей традиции. Многие люди, особенно новые, немножко, так сказать, чуть-чуть теряются, когда им говорят о необходимости снять обувь и так далее. Вот потому что на Западе этого нет. То есть мы видим, что на Западе в храмы входят как есть, что называется, в обуви. Вот. И там немножко другие понятия о чистоте. Конечно, надо учитывать климатические условия, что, как правило, скажем, в более северных странах это кому-то кажется, может быть, не очень практично снимать обувь. Вот. Но, тем не менее, ведическая культура в общем, как бы сказать, она является более благостной. И там стандарты чистоты более высокие. Вот. В Индии, в общем, тепло, жарко даже. И поэтому многие люди ходят или в какой-то такой легкой обуви, или даже вообще без обуви. И там перед входами в храм все время есть такие, как бы, ну, вода, кран такой. И, значит, стопы омываются перед входом. Я помню, когда мы шли в храм Баладжи, такой толстой толпой, там такая была толкучка, не поймешь даже, куда там наступаешь. И когда мы уже подходили к воротам храма, там такой, как маленький такой пологий спуск, то есть храм начинаешь подниматься немножко. И, естественно, обувь была давно оставлена уже там в специальной раздевалке, там они номерки выдают. Вот. Эта очередь шла где-то часа 4, вот мы шли просто, так сказать, босиком, это было тепло. И когда начался этот вот подъем уже в храм непосредственно перед воротами храма, я вдруг с большой неожиданностью ощутил, что у меня мокрые ноги. То есть там сверху, так сказать, просто идет включенный кран, и вода течет по склону, и как бы они омывают стопы всех паломников. Вот. И уже входишь туда, так сказать, с омытыми стопами. Вот. То есть это традиция, она немножко кажется странной вот, западным людям, но тем не менее, потому что в западных храмах, собственно говоря, и божеств-то нет таковых. То есть, ну, иконы какие-то могут стоять или что-то еще такое, вот, или какие-то безличные символы Бога. Вот, а в ведических храмах есть божества, и там, как правило, высокие стандарты чистоты, поэтому в обуви ведические храмы не входят. Второе оскорбление – не следует пропускать праздники, устраиваемые ради удовольствия Верховной Личности Бога, таких джамаштами, радхаятры и другие. Вот, то есть это дни, когда Кришна проявляется больше всего. Вот, поэтому пренебрегать, то есть что такое, опять же, оскорбление, это преуменьшение значимости. Не приходить на такие мероприятия без каких-то уважительных причин, вот, это тоже считается пренебрежением по отношению к божеству. Третье оскорбление – нельзя забывать кланяться божеству. То есть, когда человек заходит в храм, то он заходит в него с разными мотивами, и с материальными, и с духовными, всякими разными. Но минимальное условие – это выражение почтения через поклон. Потому что поклон это признание того, что я слуга, он господин, что мы находимся в неравном положении. То есть поклон – это проявление того, что я не такой гордый. То есть гордому человеку очень трудно поклониться. Вот, поклон – это очень важная, так сказать, часть практически любой духовной культуры, которая демонстрирует некоторое внутреннее смирение. И мы видим, что для многих людей это вот как бы преклонение, они говорят, это невозможно что-то, почему я должен кому-то там кланяться, выражать почтение. То есть такая гордая культура Запада, она делает человека неквалифицированным для поклонения Богу. Итак, нельзя забывать кланяться Божеству. Четвертое. Нельзя входить в храм Господа, не омыв руки и стопы после еды. То есть, если этому предшествовала трапеза, человек питался, значит, он должен омыть руки, стопы, рот, желательно также, и после этого входить в храм. Пятое. Нельзя входить в храм в оскверненном состоянии. Примечание в скобочках идет. Согласно ведическим писаниям, если в семье кто-то умирает, вся семья в течение определенного времени, в зависимости от ее социального статуса, считается оскверненной. К примеру, семья брахмана считается оскверненной в течение 12 дней, кшатры и вайши 15, шудры 30. Вот, то есть, ну, это, скажем, такое наставление, которое на самом деле, которому вайшнавы не очень следуют. Это больше для того, чтобы брахманы, классические индийские брахманы, которые читают также вайшнавские вот эти вот писания, чтобы они видели, что вайшнавы чтут вот эти вот ведические традиции. Хотя для тех, кто является вайшнавом, в строгом смысле слова, вот это вот осквернение, оно не является чем-то таким вот особенно уж жестким. Тем более, что сейчас в Кали-югу все эти варны, брахман, кшатри, вайши, шудра, они практически не проявлены. Вот. Для нас осквернение – это внешняя грязь, достаточно ее. Потому что есть осквернение и пострашнее, чем смерть какого-то родственника, всякие разные материальные желания и прочие вещи. Это куда более страшная скверна, чем что-то еще. То есть это оскорбление, оно не является таким уж прямо грубым. Шестое. Нельзя кланяться на одну руку. То есть когда человек входит в храм, как правило, поклоны бывают разные. Три вида поклонов. Это намаскар, когда человек остается на ногах стоящим, но делает поклон, немножко склоняется корпус вперед и руки молитвенно складывает. Намаскар. Далее бывает так называемый панчанга пранам. Это когда пятью частями две ноги, две руки и голова. То есть мы лбом касаемся, двумя руками и, значит, ноги – это пятью частями тела. Вот, и бывает дандават, то есть это полный, так сказать, поклон. Вот, этот поклон делают только мужчины. Женщинам такой полный поклон делать не рекомендуется по такой причине, что земля, Бхуми Деви, она считается, так сказать, женщиной по своему происхождению, и она не любит, когда другая женщина касается земли грудью и своим чревом. Это священные места, где вынашивается ребенок, скармливается ребенок, и этими частями тела земля не любит, когда женщины касаются. Поэтому женщины не делают полного поклона на дандават, то есть они могут сделать только вот панчанга пранам, то есть поклон пятью частями тела. Вот, то есть когда мы делаем этот поклон, если, предположим, мы не касаемся головой или касаемся какой-то одной рукой, то это обозначает уже некоторая форма пренебрежения, что мы не полностью предаемся Богу. Поклон – это форма как бы выражения своей преданности Богу. Вот. А когда, допустим, если мы решили сделать поклон вот пятью частями, не коснулись лбом, вот, или, скажем, там кто-то лоб так вот на руки складывает, или одной рукой в руке там что-то, это форма как бы такого, внутри человек думает, что Поклон – это формальность на самом деле. Поэтому какая разница, одной рукой или двумя руками, или вообще без рук. Это просто как бы такое вот упражнение, какое-то гимнастическое упражнение. Раз и все, согнулся, так и дальше пошел. Так вот, какое-то препятствие, как будто прогнулись вы по чем-то и все. То есть, опять же, непонимание значимости, что это такое. Вот поэтому кланяться на одну руку считается оскорбительным. Далее. Нельзя вытягивать ноги перед божеством. То есть, когда мы сидим перед божеством, то ноги должны быть как бы поджаты. Вот. Или, скажем, даже если человек не может так сидеть, он сидит на стуле или как-то, ноги не должны быть направлены в направлении божеств. Опять же, потому что ноги считаются нечистой частью тела, мы ходим по земле. Вот. И когда мы нечистую часть тела протягиваем в направлении Бога, это считается оскорбительным. В принципе, несложная вещь. Далее. Нельзя сидеть перед божеством, обхватив лодыжки, колени или локти руками. Вот это привычка держать себя опять за стопы или колени. Конечно, в нынешнюю эпоху, когда люди привыкли к другой культуре, когда вот эти вот асанам с детства мы не приучаемся, вот, то сидеть на полу, конечно, неудобно. Это первый шок для новых людей, это то, что снимать надо обувь, когда они в храм приходят. Второй шок, это нужно сесть на пол. Вот, то есть, здесь много разных таких вещей из области такого вот культурного несоответствия, что люди, которые садятся, ну, так же неудобно, не сидели, привыкли сидеть на стуле и так далее. Это все мелочь, как бы. Из-за этого всего никакие там молнии небесные в нас не выпадут, но тем не менее, в конце концов, из таких мелочей складываются более сложные вещи. Итак, потому что вот эти вот все формы, или опять же держаться за стопы, за ноги, или вот так вот, это так называемые закрытые позы. Закрытые позы – это то, что не позволяет входить посланию в нас. Например, когда вы перед кем-то выступаете, сидит человек, нога на ногу, и вот так вот руки. Полностью закрытое, все. Ноги закрыты, все, крестом, и руки там. Этот человек вас не воспримет вообще. То есть, еще назад откинувшись.
Ну, типа, что ты мне скажешь?
То есть, это поза полного неприятия. То есть, это поза гордого человека, вот, который, так сказать, полностью закрыт к этому влиянию, и он так пытается оценить со своей позиции. Вот, поэтому это, как бы так сказать, мелочи, но эти мелочи, они являются проявлением как внутреннего такого менталитета, нашего состояния определенного. Для того, чтобы быть восприимчивым к милости, нужно быть открытым в этом плане. Далее. Нельзя лежать перед Мурти Кришной. То есть поклон полный – это одно, а лежать – это, вот, так сказать, просто развалившись лежать. Вот, тоже такая пренебрежительная, потому что когда человек лежит, у него, как правило, расслабленное сознание. Вот, трудно спать, сидя, например, потому что когда мы сидим, тело немножко напряжено. Хорошо спать лежа, потому что когда мы лежим, расслаблено тело и ум расслаблен. Вот, и это как бы такое состояние, когда человек расслаблен, то он ни к чему не восприимчив, в строгом смысле слова. Вот. А когда человек сидит, то вот эта вот сама по себе поза, она тоже дает некоторую такую как бы бдительность, алертность, внимательность. А когда человек лежит, он как бы расслабляется в этом плане и теряет бдительность, неуважительная такая поза перед Богом. Далее, перед божествами нельзя говорить громким голосом, вот, потому что этот громкий голос может раздражать других людей, он может быть неприятен для божеств, когда, так сказать, потому что громким голосом обычно ругаются. Вот, громким голосом можно петь, прославлять божества, а просто о чем-то говорить громким голосом. А перед божеством не следует разговаривать с кем-либо, то есть когда открыты божества, то когда мы с кем-то разговариваем, это обозначает, что мы пренебрегаем присутствием Бога, что вот он сейчас находится, и когда божества открыты, все внимание должно быть сосредоточено на них. Вот. И при открытых божествах, поэтому отвлекаться не рекомендуется. Далее, перед божеством нельзя плакать или выть. То есть выражать вот такие вот негативные эмоции нельзя. Перед Богом только позитивные эмоции нужно выражать. Нельзя ссориться или драться перед божеством. Понятно и так. Нельзя никого отчитывать перед божеством, вот, потому что фактически это проявление своей такой природы, управляющего. Бог начальник, он, так сказать, если нужно кого-то там поругать или отчитать, в другом месте. То есть алтарная комната или там где-то божества, они нужны для прославления Бога, а не для критики кого-либо. Далее, не следует раздавать милостыню нищим перед божеством. То есть милостыня, когда идет пожертвование какое-то в алтарной комнате, все пожертвования не даются божествам. Вот. Всем остальным пожертвования даются при закрытых дверях. Нельзя разговаривать грубо с кем-то перед божеством, похоже на громкий голос. Нельзя появляться перед божеством в меховой накидке. Считаются всякие нечистые субстанции. Перед божеством не следует никого хвалить или превозносить. То есть, поэтому обычно, за редким, так сказать, исключением, мы прославляем, даже проводят пуджу перед Туласи, духовному учителю, как правило, проводят пуджу перед закрытыми божествами, как правило. Вот только ачари, какие-то канонизированные стандарты им откроют перед особо дорогие Кришны личности, им проводят пуджу перед открытым алтарем. Но в целом обычно считается, перед закрытым нужно проводить алтарем. Перед божествами нельзя сквернословить, понятная вещь. Перед божествами нельзя испускать газы, такие всякие физиологические ограничения. Не следует устанавливать уровень поклонения Господу ниже, чем это позволяют средства. То есть процесс поклонения божествам – это в целом технология, которая может быть и очень сложной, и очень простой. И минимальный стандарт поклонения – это то, что Кришна описал в Бхагавад-гите. Он говорит: «Предложи мне листок, цветок, плод или воду, с любовью и преданностью я приму это». Это минимальный стандарт, это может сделать каждый. Цветок, листок, плод, вода – это есть у каждого, даже у бедняка. Вот, то есть ниже этого стандарт поклонения божеству опускаться не должен. Вот, выше можно, ниже нельзя. Вот, то есть это определенный стандарт, то есть то, что дисциплинирует нас. Далее, нельзя есть ничего, что сначала не было предложено Кришне. То есть пища вся должна быть освященной. Божество именно для того стоит, чтобы ему сначала предлагали. Не следует забывать предлагать Кришне свежие фрукты и злаки по сезону. Это, может быть, больше касается Индии, где у них там много сезонов. Вот, у нас все это, так сказать, немножко не актуально, но тем не менее, какие-то фрукты, что-то еще такое есть. Например, у нас есть сезонные ягоды, вот, которые, так сказать, как-то ограничены сезоном. Их тоже можно предлагать в тот сезон, когда они есть. Нельзя предлагать пищу кому-либо до того, как ее предложит божеству. Тоже понятная вещь, божество первое. Нельзя сидеть спиной к божествам, то есть, потому что спина – это тоже нечистая часть нашего тела. Вот она обозначает, я поворачиваюсь кому-то спиной, это обозначает игнорирование. Если человеком каким-то, если кому-то поворачиваемся спиной, то это он чувствует оскорбление какое-то, тем более по отношению к Богу. Далее, не следует кланяться духовному учителю молча. Иначе говоря, молитвы духовному учителю при поклоне должны произноситься вслух. Вот, если уже говорить здесь не о божестве, а о духовном учителе, потому что духовный учитель и божество неотрывно связаны. В поклонение божеству нас инициирует духовный учитель. То есть, когда мы совершаем поклон, ему должна произноситься пранама-мантра, то есть мантра, выражающая ему почтение. Не следует хвалить себя в присутствии духовного учителя, тоже понятно. Не следует высмеивать полубогов перед божеством, потому что это часть его тела. И не следует упускать возможности вознести хвалу духовному учителю в его присутствии. Это вот 32 оскорбления божества. Вот. И тут еще, так сказать, 32 перечисляются. Я их сейчас прочитаю, еще время у нас есть. В Вараха Пуране говорится, что нельзя касаться божества в темной комнате. То есть обычно, когда... А? Ничего? То вы так вздохнули тягостно. божества, сказать, когда там они находятся в алтаре, допустим, когда укладывают их спать, они находятся в темном месте, и перед тем, как, скажем, человек пробуждает божества утром, он должен сначала как-то позвонить в колокольчик или зажечь там какой-то свет, только после этого можно касаться божества. Потому что представьте себе, что вы находитесь в темном месте, а вдруг кто-то касается в темноте, а вы вздрогнете от этого, от неожиданности. Вот точно так же божествам тоже не очень приятно, когда кто-то их касается в темной комнате. Далее, нельзя нарушать правила и предписания поклонения божеству. То есть человек установит какой-то определенный стандарт, простой, естественный для себя, и нарушать он его не должен. Если он нарушает, значит, опять же, пренебрежение, преуменьшение значимости божества. Далее, не следует беззвучно входить в храм Господа. То есть перед храмами обычно колокола, вот бьют колокольчики, или в алтарной комнате должен висеть в идеале колокольчик, который звонят. Вот, и алтарь не открывают никогда перед тем, как не ударят в колокол. То есть колокол бьется, только после этого открывается алтарь, и когда позвонили в колокольчик, тоже совершаются разные процедуры предложения божеству. Далее. Нельзя предлагать божеству пищу, на которую взглянула собака или другое низшее животное. Потому что взгляд – это то, что может… Взгляд Бога очищает. Мы ставим пищу перед его взглядом, для того, чтобы он на нее посмотрел хотя бы. Вот его взгляд очищает. А низшие живые существа – это те, кто не контролирует свои чувства. И это те, кто смотрят на все, как на предназначенное для нашего наслаждения. Вот поэтому, когда… какие-то низшие существа посмотрели на что-то, на пищу в частности, то это оскверняет пищу на самом деле. Вот поэтому по строгим правилам нельзя такие вещи предлагать божествам. Нельзя нарушать молчание во время поклонения. То есть, когда идет поклонение, пуджа, предложение поклонения божеству, нарушать молчание, то человек должен молча это делать, с концентрацией, то есть не болтать в это время. Далее, в процессе поклонения нельзя ходить туалет, вот, то есть все эти свои физиологические нужды нужно удовлетворить до этого, а во время пуджи это делать нельзя. Далее, не следует предлагать благовоние, не предложив цветок. То есть определенные такие вот сочетания должны быть, цветок и благовоние вместе. Нельзя предлагать цветы без запаха. В нашу эпоху, в Кали-Югу, большинство цветов как раз без запаха. Вот поэтому иногда преданные пускаются на такие ухищрения. Есть ароматические масла, вот, которыми, так сказать, они эти цветы немножко смачивают и предлагают их. Не следует забывать тщательным образом ежедневно чистить зубы, потому что человек должен быть чистым перед божеством. Когда он произносит пранамы, вот все эти мантры, то эти звуки, они проходят через, так сказать, наш рот, зубы, и поэтому все должно быть чисто. Поклонение божествам требует чистоты. Не следует, ну, здесь всякие разные, так сказать, уже пикантные всякие детали после, так сказать, половой близости, значит, женщинам период, так сказать, их осквернения, не следует входить, служить божествам, не следует их касаться и так далее. Нельзя входить в храм после прикосновения к мертвым телам, не следует входить в храм в одежде красного и синего цветов или в нестиранной одежде. Почему такие утверждения интересны? Красный цвет считается гуна страсти, темные цвета всякие, это гуна невежества. Вот. В Индии, как правило, люди предпочитают ходить в таких светлых одеждах. Во-первых, они отражают свет, легче, так сказать, жара переносится во всем этом. Это цвета благости. То есть в идеале человек должен быть таким максимально чистым. Опять же, вот эти все оскорбления необходимо, так сказать, воспринимать через призму первичной и вторичной. Здесь все это в деталях. То есть знать нужно желательно все. По возможности нужно следовать. Если невозможно какому-то вторичному правилу следовать, будем следовать первичному правилу. Далее, не следует входить в храм после того, как видел мертвое тело. Не следует позволять себе гневаться в храме, то есть некоторые повторения. Нельзя ходить в храм после посещения крематория, отрыгивать, то есть после приема пищи. Нельзя курить марихуану, нельзя употреблять опиум, аналогичные наркотические средства. То есть человек должен быть благостным. Человек не должен входить в алтарное помещение или касаться божества, если его тело умощено ароматическими маслами. Ароматические масла предназначены для божеств, не для людей. Вот. Или люди, говорится, такие, они, как бы, которые желают привлечь внимание к себе. Ароматические масла, это они издают запахи приятные, которые привлекают внимание к кому-то. Если человек надушен, там, ему сразу чувствуется приятный какой-то аромат. Так вот, Бог, от Бога должны все эти ароматы исходить, поэтому в храм, как правило, такими надушенными не ходят. Далее, так, недопустимо выказывать неуважение к Писанию, в котором говорится о верховной власти Господа. То есть шастры, священные писания, которые прославляют форму Бога, им нельзя пренебрегать. Далее, не следует вводить в обиход Писание, которые противоречат этому. Это интересно. Есть такие писания, которые говорят, что божествам поклоняться не стоит. Называют это идолопоклонничеством. Вот такие писания в обиход вводить не стоит. Далее, нельзя жевать бетель перед божествами, нам это не грозит. Большинство даже не знает, что это такое. Это такой легкий наркотик, такие орехи. Я один раз, кстати, жевал. Где-то в Индии там были просад, и там, ну, с алтаря дали. Так я ничего не понял. Он ужасно острый оказался, у него там язык горел час, наверное. Не возникло ни малейшего желания второй раз его попробовать почему-то. Вообще, заметил, на меня наркотики не действуют. Я два раза в жизни пробовал. Один раз еще в юности это предложили какую-то там траву. Никакого эффекта, кроме негативного вообще. То есть, как это можно вообще что-то такое от этого чувствовать? Бетель вообще ноль эффектом. Как к этому можно вообще привязаться, совершенно непонятно. Или тут тоже какую-то свою садхану пройти надо, я не знаю, чтобы к этому привязаться. Но я заметил, что на меня вот эта вот дурь не действует почему-то. Вот. Нельзя предлагать цветы нечистые, которые стояли в нечистом месте, в нечистом горшке. Нельзя поклоняться Господу, сидя на голом полу. То есть такие вот коврики все есть. Это не просто для того, чтобы было нам не холодно. Вот это асана. То есть считается, что асана, человек всякий должен сидеть на асане обязательно. То есть это то, что является неким таким вот как бы изолятором, вот, чтобы энергия никуда не уходила. Вот, и это форма выражения почтения Богу. И что тут еще напоследок? Нельзя касаться божества, не завершив полностью омовение, то есть нечистыми руками. Не следует украшать лоб трехлинейной тилакой. То есть, это, знаете, как шиваиты, имперсоналисты, вот так вот. Вот должна быть вайшнавская тилака. Не следует ходить в храм, не омыв руки, стопы, тоже повторение. И последнее, что здесь. Не следует предлагать Господу пищу, приготовленную не вайшнавам. Поклоняться божеству в присутствии непреданных и поклоняться божеству, глядя на непреданного. И еще тут, в общем, все. То есть так вот мы перечислили основные оскорбления, которые человек может совершить в поклонении божествам. То есть идея очень проста. Божество – это проявление самого Верховного Господа. И пренебрегать значимостью этого значит совершать оскорбление. Вот, то есть в нечистом виде, или повернувшись спиной, или там как-то пренебрегать стандартами поклонения. Это как бы в общих чертах все, к чему можно свести вот эти вот многообразные правила. Вот. Итак, возвращаемся к началу. Почему трудно пережить духовное счастье, сукха? Потому что небо, дукха, темное. Из-за чего? Облако. Облако анарх. Анархи состоят из оскорблений, из материальных желаний, из слабости сердца и из неправильного понимания. И сегодня мы коротко рассмотрели первую составляющую этого облака анарх. Это оскорбление святого имени, вайшнавов, божеств и других живых существ. Какие будут вопросы или дополнения? Какая связь? Невнимательное повторение Махамантры и все остальные оскорбления? Когда человек невнимателен к имени Богу, то у него очищение идет очень медленно. Или вообще не идет очищение. И поскольку человек повторяет имя Бога невнимательно, и очищения нет, через какое-то время у него начинает появляться подозрение, что все это какая-то ерунда вообще. Фикция, обманули меня. Эти люди, они что-то долго мне говорили, эти вайшнавы, о святом имени, результат пшик. Что-то в этих писаниях там написано про это, ничего не действует. Духовный учитель мне рассказывал, вот, а я что-то делаю и ничего не получается, и так далее. То есть, когда человек невнимательно повторяет святое имя, эффект маленький или нулевой, и у человека вместо веры начинает появляться сомнение. А когда у него появляются сомнения в вайшнавах, в шастрах, и так далее, он начинает совершать оскорбления. Понимаете? То есть уже как-то к этому относиться пренебрежительно. Вот и все. Вот такая примерно последовательность.
Наоборот.
Что наоборот?
Ну, то есть наоборот, человек что-то другое нарушает, и как следствие не ходит в состояние
сотворения. А здесь все связано. Все связано в духовной жизни, конечно. Если человек настроен серьезно развиваться, то он изучит процесс. Понимаете? Я говорил уже о том, что невозможно делать бизнес, не понимая процесса, вообще, что происходит, что я делаю вообще. Невозможно никакую технологию освоить, не понимая процесса. То есть духовная жизнь – это технология. Вот. И любой человек, который хочет достичь прогресса в духовной жизни, должен эту технологию понять. Проблема состоит в том, что сейчас для большинства людей духовная жизнь – не технология, а просто вера. А вера – это как раз то, что напускает очень много тумана. И человек ничего не понимает. Вот получается вот такой вот христианский вариант – веру не умствуй. Вот так. Веру не умствуй. Есть такое наставление, понимаете, не умствуй. То есть все, не надо думать, зачем. Просто веру, и все. Вот. Наша традиция основана на ведах, то есть на знании. На знании. Вот. И основой духовной жизни является это самбанха гьяна. Вот. Поэтому человек, который практикует процесс, он должен практиковать его сознательно. Практиковать духовную практику бессознательно малоэффективно. Эффект будет, но маленький. Вот. Поэтому сама по себе абхидея или процесс, практика, абхидея, она стоит на втором месте. На втором месте. Вот. И, то есть правильно ее практиковать. С одной стороны, мы начинаем сразу же эту практику, практически. Слушаем что-то еще там такое, повторяем, это уже практика. Но она неосознанная. А осознанная практика, абхидея, уже такая внимательная, приносящая нужный эффект, она начинается тогда, когда человек прошел обучение определенное. Вот для этого мы читаем, слушаем, как бы систематизированное знание существует. Вот тогда можно надеяться, что человек будет практиковать процесс сознательно. Иначе это, ну как сказать, например, вот у нас есть жизненный процесс, в котором мы живем. Мы ходим на работу, или там с нас какие-то взимают услуги, деньги за услуги, что-то еще. То есть мы понимаем, как мы живем. То есть жизнь более-менее должна быть понятной, понимаете? Что, куда, откуда, иначе жить-то невозможно, понимаете? Вот точно так же в духовной жизни нужно понимать вот эти все законы. Если человек не сводит всю духовную жизнь на уровень веры, не понимая, что он делает, эффект будет очень слабый, очень слабый. Вот. И для того, чтобы эффект был нормальный, человек должен действовать сознательно. Поэтому здесь так много как бы, вот, всяких разных деталей существует. Это вот самбанха гьяна, знание, понимание всех этих вещей.
А если человек слишком жестко проповедует, допустим, у него наставление вызывает отторжение.
Кому что делать? Слушающему или...
Ну, чтобы хотя бы что-то принять вначале, а то бывает, что проповедуют, вот, и какие-то восстановления буквально злобу такую забирают.
Понимаете, существуют разные проповедники. Есть зрелые, грамотные люди, которые умеют подвести человека к Богу. А есть неграмотные люди. Вот это в строгом смысле слова не является проповедью. Проповедь это обозначает дать людям Бога. Все, дать. В той мере, в какой они могут взять. Вот. Если мы кому-то пихаем насильно там какие-то, или требуем от кого-то каких-то жестких стандартов, которые человек не может соблюдать, это не есть проповедь, понимаете? Это непонимание как раз процесса. Это одна из форм заблуждения, о котором мы будем говорить позже, непонимание, как процесс происходит. Вот. Если человек вот таким образом проповедует, то фактически это форма антипроповедь, это не есть проповедь. Вот. Проповедь обозначает владеть искусством, давать людям Кришну. Вот все. Понимаете? Объяснять им, что существуют разные уровни. То есть вот это вот как бы есть идеал, есть духовная реальность, и в эту духовную реальность ведет лестница. Лестница йоги. Понимаете? Лестница обозначает, что в ней много ступенек. Вот. Если сказать, что в лестнице только одна ступенька, это очень странная лестница. Вот. Лестница обозначает много ступенек. Вот это обозначает, что одна ступенька ниже, другая ступенька выше. И невозможно заскочить сразу на верхнюю ступеньку, не пройдя предыдущую. То есть вы можете путать проповедь, которая постепенно подводит человека к Богу, с чем-то другим. Что как бы выглядит как проповедь, понимаете? Вот. Незрелый человек, он будет, естественно, навязывать что-то там, пугать кого-то там, все, бросьте, все, негодяи, там, еще что-нибудь. Это называется сектантство, понимаете? То есть, для того, чтобы ученым понять какие-то сложные истины, сначала они должны арифметику выучить, потом там алгебру, геометрию, вот, а потом уже, потом придут какие-то высшие вещи. Вот, то есть, да, мы говорим о высших стандартах, о идеале, вот, но человеку необходимо, человеку нужно показать процесс, а выбрать он должен сам, знаете, свою ступень. Стандарты невозможно вот так вот как бы сверху спустить, навязать в виде какой-то резолюции или решения, отныне и присно. У вас будут такие стандарты. Никто этого не может никому сказать, понимаете? Вот. Проповедь обозначает разъяснение человеку, его положение, положение Бога, процесс. И вот теперь человек увидит себя в процессе, на каком уровне он в этом процессе находится, понимаете? И он примет тот уровень, который соответствует его реальным возможностям. В противном случае это то же самое, что поставить, скажем, там, какого-нибудь легковеса биться с тяжеловесом. Это невозможно. Должна соответствовать весовой категории, понимаете? Вот. Или то же самое, что дать первокласснику задачу 10 класса. Он не может ее решить. Он просто не понимает, что там такое написано. Понимаете? Вот. То есть процесс идет постепенно. Поэтому невозможно, проповедник тут все разъясняет, не навязывает, а все разъясняет. Вот. И человек, благодаря этому разъяснению, понимает свое положение. Если он в этом хочет участвовать, то он принимает процесс, на эту, он становится на эту лестницу йоги, на ту ступень, которая реально соответствует сейчас его пониманию и возможностям. Вот все, вот это проповедь. Вот. Если идет что-то такое другое, какое-то агрессивное навязывание чего-то, чему-то там, чего-то, или желание всех под свой стандарт подвести, это не есть проповедь, это уже ошибка. Это просто это как раз проявление своей обусловленной природы на духовном языке. Я вам сейчас тут всем покажу, какой должен быть стандарт. Да? То есть это просто эго, гордыня человека, который проявляет материальные качества духовными средствами. Он берет духовные слова из Писаний и демонстрирует при помощи их свою гордость. Только глупец этого не увидит, понимаете? Но человек может не увидеть, но он интуитивно почувствует, что-то не то. Вот вы говорите, отторжение происходит. Почему отторжение происходит? Потому что Кришна в сердце говорит, что-то не то. Вот, когда мы даем, как говорится, извините за сравнение, в коня корм, то есть соответствие, тогда нет никакого отторжения, понимаете? Кто же не хочет как-то возвыситься, улучшить свою жизнь, любой хочет. Но пока люди не понимают, что это такое или как это сделать, вот им сразу что-то такое на голову обрушивают, непонятно. Люди думают, вот это да. То есть он не может этого всего воспринять. Это не проповедь никакая. Это просто демонстрация материальной гордыни в духовной сфере. Вот так это называется, никак иначе. Чё? Что?
Что люди есть, это такой тип людей, демонических, которые только при мысли о Кришне приходят в мир.
И это к чему?
Ну вот, допустим, один момент, когда человек проповедует неправильно, а другой, когда сам человек так настроен. То есть он просто не хочет не слушать, не видеть.
Нет, понимаете, проповедовать необходимо тем, кто хочет, чтобы им проповедовали. Невозможно кого-то поймать за шиворот, зажать угол, сейчас я тебе проповедую, слушай меня внимательно. Да? Тать хрену, слушай меня, как Кришна сказал Арджуне. Нет, Арджуна хотел, чтобы Кришна провел. Он говорит, все, отныне я предавшийся тебе душа, прошу тебя, поучай меня. Арджуна сказал ему, поучай меня. И поэтому Кришна начал поучать. Если мы кого-то выкладываем, сейчас я буду поучать. А человек вообще не в курсе, и он как бы не готов к этим вещам. Это не есть проповедь, понимаете. Проповедовать необходимо, нужно предлагать. Если человек хочет, тогда да. Если он говорит, нет, извините, я не хочу, или некогда, зачем это не есть. Вот. Или человек беспокойство какие-то от этого испытывает. Невозможно, мы знаем эту пословицу, можно подвести лошадь к водопою, но невозможно заставить ее пить. Человек должен хотеть духовного знания, искать духовного знания, а просто навязывать что-то кому-то, это, я думаю, что это странная проповедь. Это не проповедь вообще. Вот так и появляется представление о сектах, о сектантах, что это люди, которые там кому-то что-то навязывают такое. Вот. Издержки производства, что называется. Все? А?
Связано с Кришной. Ни священное писание, ни какие-то комментарии, любой из этих стихов, вообще
ничего не хочет.
Любое направление. Да. Но он знает о том, что есть просад, и вообще знает, что такое просад, что эта пища предложена Богу. В принципе, он от него не отказывается и хотел бы его вкушать. Но у него вообще какие-то шансы есть.
Да, шансы хорошие есть. На самом деле для большинства из нас просад это вообще единственный шанс.
Если просад беспокоит этого человека,
просад это одна из обязательных, так сказать, обязательных программ. Шрила Прабхупада сделал стандартную, так сказать, нашу программу. Киртан, лекция просад. Так у нас все и есть. Киртан, да, потом лекция, потом просад. И мы видим, что не все приходят на киртан, не все приходят на лекцию, но просад, как правило, это программа, так сказать, аншлагом пользуется. Вот здесь сейчас какое-то свободное место. Если вы сейчас посмотрите, просад начнется, это свободное место не будет, оно исчезнет. Оно заполнится дживами, которые сейчас где-то в других местах ходят, которым лекция киртан не сильно интересна. То есть в виде просада Кришну любят очень многие, на самом деле, даже не подозревая об этом. Вот. Поэтому я думаю, что немного среди нас таких уж заядлых философов. Вот. Шрила Прабхупада, он на самом деле проповедовал, так сказать, коротко и ясно, не растекаясь особенно по древу. Вот. Мы уже чуть-чуть не так проповедуем, не знаю, правильно это или неправильно. Вот. Но такие чистые личности, как он, им не нужно там по полтора часа с кого-то душу тянуть, они там 25-30 минут и достаточно всего этого. Вот другим, может быть, так сказать, такой шаг тянет, поэтому чуть-чуть подольше, по-другому как-то все это проистекает. Вот, но просад это всегда было, есть и будет универсальная часть духовной культуры. Вот, книги не все читают, не все понимают. Ну, просад есть просад, это же пища. Вот, пищу едят все. Вот, поэтому я думаю, что не надо навязывать никакую философию никому. Каждый принимает Кришну. Вот, и бывают случаи, когда люди долгое время просто просад, в конце концов, их, как это сказать, какая-то уже сукрити благочестие накапливается, и начнут уже сами задавать вопросы. Когда они сами задают вопросы, тогда уже мы можем дать им на эти вопросы совершенные ответы. А до той поры. нет необходимости. А? Не надо беспокоить умы, сказать, людей. Вот нужно, как Кришна говорит в 3 главе Бхагавад-гиты, тактика проповеди его, что умный, разумный человек не будет как бы человека просить бросить все в этом материальном мире, он будет вовлекать его в деятельность, проникнуть духом сознания Кришны. Принятие прасада – это одна из форм преданного служения. Прасада савая называется. Вот, и все, человеку нравится прасад, пускай ест.
Нормально, когда человек ударил прасаду, он его укусил, и он так, ну что, теперь ты мне можешь что-то рассказать о Кришне. Ты понял, что это праздное любопытство, сказал, знаешь, дорогой, знаете, еще прасаду, да, нормально?
Можно, так, да. Первые преданные последователи Прабхупады, они практически все там, кто из них единицы были, какие-то такие культурные люди, какие-то философские вопросы задавали. В основном это были люди очень невысокого полета, которые Прабхупада сделал преданными. Прасадам, киртанам. Их обычно перед лекцией полчаса пели, полчаса лекция, полчаса после лекции пели, потом прасад, вот так вот все это было. Прасад — это очень могущественная вещь. Ладно. Теперь мы уступим место прасаду. На этом закончим. Шримад Бхагавад Гита Ки Джай.